Мы начинаем, дорогие друзья, и давайте помолимся, провозгласим Божье благословение. Он с нами, и Он будет учить нас сегодня. Господь, мы благословляем Твое имя, мы благодарны Тебе за то, что Ты продолжаешь учить нас и ведешь нас, Господь, в Твою истину, и Твоя истина, она изменяет нас. Она изменяет нашу жизнь, она изменяет наше служение. Мы благодарим Тебя. Пусть Твое Слово обильно вселяется сегодня в наши сердца, со всякой благодатью мы открываем свои сердца для принятия Его. Благодарим Тебя за Духа Святого, за Духа премудрости и откровения, который открывает нам и наставляет на всякую истину. За все благодарим Тебя, Боже, спасибо за то, что мы будем двигаться еще более сильно в дарах Святого Духа, потому что Ты учишь нас. Спасибо и слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Итак, мы говорили с вами вчера о даре слова мудрости. Мы классифицировали все дары, все идеи даров Святого Духа на три группы. Дары откровения, дары силы, дары провещевания. И мы начали говорить о дарах силы, извините, о дарах откровения. И мы поговорим сегодня дальше о дарах откровения, а также обо всех остальных группах даров Святого Духа. Итак, следующий дар, о котором мы поговорим с вами сегодня, который мы разберем, это дар слова знания. В 1 Коринфянам 12:8 там говорится, что иным дается слово знание, иным людям дается слово знание тем же Духом. В чем сущность дара слова знания? Дар слова знания – это сверхъестественное знание от Бога определенных вещей, которые невозможно узнать естественным образом. Знание прошлого, знание настоящего, которое сверхъестественно открывает Бог для определенных целей. Ну, давайте, например, посмотрим один пример из Ветхого Завета и один из Нового Завета. Четвертая книга Царств, 6 глава, 32-33 стих. Этот дар действовал и в Ветхом Завете. Некоторые дары, они действовали в Ветхом и в Новом Завете, некоторые только в Новом Завете. Итак, читаем с вами с 32 стиха. «Елисей же сидел в доме своем, и старцы сидели у него, и послал царь человека от себя. Прежде, нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам, видите ли, что этот сын убийцы, он говорит о царе, послал с меня снять голову. Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина его за ним. Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал, вот какое бедствие от Господа, чего мне впредь ждать от Господа». И это было непростое время для Израиля. Голод, люди ели друг друга, женщина съела своего сына. И царь во всем этом обвинил пророка Елисея. По той причине, что это было из-за войны с сирийцами, а в свое время, когда была возможность уничтожить армию сирийцев, которую послал царь, и они, и Елисей помолился, и Бог ослепил эту армию, и эта армия была приведена прямо в середину Израиля, и они были слепые, и царь хотел побить эту армию, и у него была такая возможность. Но Елисей сказал, не твоим мечом ты их поработил, ты их завоевал, поэтому накорми и отпусти. И вот через короткое время сирийцы снова начали войну, и Израиль попал в очень бедственное положение. И царь был в негодовании от того, что происходит, и во всем обвинял не свою жизнь, не свое поведение, не богоотступничество страны, но Елисея, который вот тогда пощадил сирийскую армию. И он посылает человека, который должен был прийти к Елисею, и Елисей об этом не знал. Ему никто не позвонил, не послали имейл, сообщение, телеграмма не пришла, ворон весточку не привез, не принес, но он знал Духом Святым, сверхъестественно. Он знал, что придет сейчас человек, и этот человек, он послан от царя. И он послан с определенной задачей – снять голову с Елисея. Царь так и сказал, пусть то и то сделает мне Бог, если до вечера останется голова Елисея на нем. И Елисей говорит, вот он уже близко, и топот ног господина его за ним. То есть и царь также он бежит за ним. Это было сверхъестественное знание. Знание того, что происходит, и это было сверхъестественным способом сделано. То есть слово «знание» — это когда Бог открывает определенные вещи, дает определенное знание о чем-то происходящем сейчас, или происходящим в прошлом. Мы говорили о будущем, это дар слова мудрости. Но вот что касается происходящего сейчас или происходящего в прошлом, это то, что сверхъестественно открывается через дар слова знания. Или, например, посмотрим Новый Завет, Деяния, 9 глава, с 10 по 18 стих. Деяния 9, с 10 по 18 стих. Савл шел на пути в Дамаск, имея письма от первосвященника, чтобы уничтожать христиан, гнать их. Но вы помните эту историю, его ослепил свет. И когда это произошло, он остался слепым на какое-то время. И вот Бог решил дать ему прозрение, потому что у Бога было потрясающее призвание для Павла. Ну и в принципе Господь любил Савла, как любит каждого из нас. И вот мы считаем здесь, в Дамаске был один ученик именем Анания. Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Анания, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих о всем человеке, что сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть связать всех, призывающих имя твое. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел, вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала с глаз его, и вдруг он прозрел и став крестился. Итак, вот эта ситуация. Анания молится и в молитве видит видение. Он видит Господа, и Господь говорит ему, что сейчас, вот когда ты молишься и видишь это видение, сейчас в это же самое время там, на улице прямой, в Иудином доме, человек по имени Савл, он также молится. И он видит тебя, пришедшего к нему, возложившего руки на него, чтобы он прозрел. И вот я посылаю тебя с этой миссией, иди и помолись за него. Другими словами, слово «знание» — это не какая-то расплывчатая информация. Слово «знание» — это весьма конкретная, четкая информация. Елисей, он говорил четко, кто идет, от кого идет, с какой целью идет. Анании Бог тоже сказал очень четко, ясно, кто молится, где молится, на какой улице, что он видит. И слово «знание», дары, они для чего-то, для определенной цели. Бог не просто показал какую-то историю, какой-то сюжет и ни для чего. Но это было для того, чтобы что-то, Бог, что-то, что Бог хотел, чтобы произошло, оно могло произойти. Анания имел миссию, он имел послание от Бога пойти к Павлу, к Савлу, помолиться за него и принести исцеление. Итак, слово «знание» — это сверхъестественное знание от Духа Святого, настоящего и прошлого. И это знание, оно четкое, и оно обычно побуждает к определенным действиям. Например, другая история, мы не будем ее открывать, но в 10 главе Деяний вы можете прочитать, когда Петр также молился и в видении видел полотно с нечистыми животными, которое трижды поднималось и опускалось, и поднималось, и Господь говорил ему, иди, встань, заколи и ешь. И потом Бог дал ему толкование, к чему это, для чего это, о чем это. Для чего это видение? И Бог сказал, сейчас к тебе придут люди. Это люди от язычника. Это люди от человека, который не принадлежит народу Божьему. Но немало не сомневайся, иди, потому что я послал тебя. Я послал этих людей к тебе, и тебя посылаю вместе с ними. То есть, опять-таки, была четкая информация, было четкое знание, сверхъестественно открытое того, что просто люди не пересказали. И это было для определенной цели, для того, чтобы Петр, он использовал это знание, чтобы исполнить определенную волю Божью. Итак, несколько слов хотелось еще здесь сказать, как Бог говорит. Конечно, то, что я скажу сейчас, это не все слово «знание». Но некоторые моменты, они помогут нам также увидеть, как Бог говорит. Слово «знание» — это определенная информация, которая приходит от Бога для определенной миссии, для определенной цели. Но Бог, Он также может говорить не через слово «знание». Он, например, может говорить через свое слово. Ибо Нехим говорил, что хотя он очень сильно действует в дарах Святого Духа, движется, тем не менее он говорит, что большую часть всего того, как Бог говорит со мной, 95% он говорит, Бог говорил со мной через свое слово. То есть, когда я читаю слово, Бог говорит со мной. Я помню, до своего обращения ко Христу я был в оккультном центре, центр назывался «Центр Шинчинмоя», у меня был индийский духовный гуру, учитель. И когда я обратился ко Христу, то я ушел из этого центра, но меня однажды пригласил президент этого центра на встречу. И он некоторые вещи начал мне говорить о том, что я заблуждаюсь, что я сошел с пути истинного, что то, что я увидел, что Христос явился мне и исцелил меня, это все как бы не так, на самом деле все по-другому, и я в море невежества, ну, есть такое там учение. И он говорит, возвращайся к гуру, гуру тебя ждет и так далее. Я, конечно, не принял того, что он сказал, но какое-то смущение это посеяло в мое сердце. Когда я вернулся домой, я просто обратился к Богу и сказал, Господь, вот ты явился мне, я видел тебя. Через неделю ты исцелил мне язву 12-перстной кишки, и врачи подтвердили полное исцеление. Я видел чудо. Неужели я все это себе нафантазировал? Неужели все это результат какого-то, ну, невероятного самовнушения? Неужели ты не принял меня, Иисус? Неужели все то, что я видел, вот когда ты явился мне, когда я переживал твое присутствие, когда я слышал твои слова, это все я сам себе напридумывал. Неужели ты меня не принял? Вот как бы основное послание того человека было, Иисус тебя не принял. И я открыл Библию. Открыл Библию, сказал вот эти вопросы внутри себя. И первые слова, первые стихи, на которые упал мой взгляд, были слова Иисуса, приходящего ко мне. «Не изгоню вон». И знаете, вот это просто Бог, Он проговорил в мое сердце через свое слово. И также, когда вы читаете Слово Божье, какие-то вещи, какие-то слова, какие-то стихи, которые вы, может быть, уже много раз замечали, читали, вдруг они оживают, вдруг это голос Бога в вашу жизнь. Как, например, тот же Моисей, он, возможно, много раз ходил мимо того куста, мимо той купины, которая абсолютно никак не привлекала его внимания. Но вдруг эта купина привлекла его внимание. Куст горел и не сгорал. Моисей приблизился, и Бог заговорил с ним. То же самое бывает с нами. Бог говорит через свое слово. Бог говорит не только через свое слово, Он говорит также через свое свидетельство. Когда Дух Святой дает нам внутри определенные ощущения мира, радости, уверенности или наоборот беспокойства, тревоги, какого-то напряжения. Когда Бог как бы подсказывает, туда не ходи, лучше ты туда ходи, а то с ней башка упадет. Поэтому Бог говорит нам определенные вещи и предостерегает нас, куда идти, куда не идти, и подсказывает нам правильный выбор также через свидетельство Божье. Бог говорит нам также тихим, нежным голосом внутри нашего сердца. Это может быть голос или мысль. И, как правило, она тише других, она ненавязчива, она может побуждать что-то сделать, но она не заставляет и не толкает шею. Это может быть просто какое-то вот сообщение, которое вот нужно тебе. Это может быть вот просто как слова, которые поднимаются из глубины твоего сердца. Это может быть как видение. Вот как здесь мы читали Анания видел видение, или Петр, он также видел видение, и Бог, он дал ему это знание сверхъестественное через видение. Или это может быть как громкий голос в атмосфере. Знаете, вот, допустим, мое, оставим пока голос громкий в атмосфере, видение. Допустим, когда я обратился ко Христу, в 91-м году я покаялся, я говорил об этом на первом нашем уроке на служении Лестера Самрала, но по-настоящему я пришел вот ко Христу, последовал за ним в 94-м году. А до этого я читал Библию, но читал и много другой литературы, духовной литературы, но не относящейся к христианству, не относящейся к истине. В основном это были какие-то восточные философии, восточные религии. И вот когда я однажды в Краматорске лежал в больнице, и меня пригласили в церковь. Со мной попытались поговорить о том, что я не на том пути, что единственный путь – это через Христа к Богу. Но у меня был свой взгляд на все эти вещи. Но я все-таки пришел в эту церковь. И вот когда служение закончилось и началась молитва, и люди вышли вперед для молитвы некоторые, я посмотрел, смотрю, вокруг все молятся, подняли руки. И я тоже поднял руки и начал как-то молиться за тех людей, которые вышли вперед. И вы знаете, это трудно объяснить, но при всем том, что я видел все происходящее, но оно как-то отошло на задний план. То есть музыка, люди, движение, оно все как бы, знаете, как в прикрученной громкости. Вот как бы на заднем плане. А на передний план явился Иисус. Даже трудно сказать, вот как он явился, но как-то каким-то зрением я, каким-то непонятным образом я видел его глаза. И вот эти глаза, полные любви, они смотрели на меня, и Иисус улыбался. А там, где я был, я занимался восточными различными практиками и медитацией, я был знаком с различными духовными переживаниями. Я знал, испытывал восторг, радость, мир, покой глубинный. Я переживал силу. Но никогда я не переживал вот в этом состоянии, не переживал любви. Читая Библию, я читал, что я видел, что Бог есть любовь. Это были положительные переживания, которые я испытывал во время медитации, но это не было, это было что-то не то, что любовь. И вот дьявол может мне многие вещи подделать, но не любовь. Я помню, я спрашивал, даже иногда со слезами: «Господь, я совсем Тебя таким не знаю. Библия говорит, что Ты есть любовь, а я Тебя не знаю, как Бога, который есть любовь». И вот тогда, на этом служении, когда Иисус явился мне, я увидел эту любовь в этих глазах. Она таким потоком лилась в мое сердце, что я просто стоял и рыдал там, глядя в эти глаза. Иисус сказал: «Наконец-то Ты пришел ко мне, и я могу Тебя обнять». И я расплакался еще больше и сказал: «Иисус, теперь я больше от Тебя никогда никуда не уйду». И моя жизнь, она сразу изменилась. Это было вот обращение Иисуса ко мне через видение. Бог по-разному говорит. Он может говорить через видение. Он может говорить через громкий голос, как Савл. Он шел по дороге в Дамаск, вдруг свет осиял, голос услышал, он упал. Люди голос слышат, никого не видят. То есть это был слышимый голос, громкий голос в атмосфере. Бог может говорить, полагая желание в сердце. Он может говорить через пророческое слово. У Бога есть много способов, как говорить. Но когда мы говорим о даре слова знания, это сообщение определенной информации или сверхъестественное знание чего-то для чего-то. Бог говорил, как те примеры, которые мы видели, Анании или Петру или Елисею, определенные факты открывал для того, чтобы они отреагировали на эту информацию и подключились к реализации плана Божьего для той земли или для тех людей, которым было дальше послание для этих людей. Я помню, однажды, первый раз, по крайней мере, я помню один из первых, как слово «знание», оно подействовало в моем служении. Это было на служении, И я вдруг внутри получил знание, вот сверхъестественное знание, что в зале есть человек. Это не были слова. Как может приходить слово «знание»? Это могут быть и слова, которые поднимаются из Духа. Вот просто как будто бы кто-то говорит тебе изнутри. Изнутри, из Духа Святого, из твоего чрева поднимаются к тебе слова, и ты их осознаешь, ты их просто слышишь. Или это может быть как видение, как я уже говорил. Это, или когда Господь говорит тебе. Или это может быть как знание факта. Вот просто ты знаешь. Откуда ты знаешь, что не знаешь? Но ты просто знаешь, что вот это так есть. И в тот момент это пришло такое знание, что есть в зале человек, который вчера вечером молился, и у него какие-то проблемы, болезнь где-то вот внутри, внутренние органы, он переживал боль, он молился, чтобы Господь его сегодня исцелил. Если это вы, я говорю, выходите вперед. И вышло человек, наверное, 20. И я понимал, что это слово не ко всем, а это слово к одному человеку. И я начал молиться. И когда я начал молиться, пришло другое знание, что человек, к которому было обращено это слово, он прямо сейчас почувствовал это облегчение и исцеление. Я спросил, кто из вас почувствовал исцеление, почувствовал, что это ушло? И одна женщина пожилого возраста, она подняла руку, сказала, я почувствовала. И потом оказалось, что когда я этот пример привел на библейской школе, и это как раз на библейской школе я учила дара Святого Духа, там оказалась ее дочь, и она говорит, на самом деле вечером она подошла ко мне, моя мама, и она говорит, вот так и так, у меня такие боли, и я не знаю, что это, и это мучает меня. Она говорит, ну давай помолимся. И мы помолились, ничего не произошло. Она говорит, ну давай помолимся, чтобы завтра на служении Бог тебя исцелил. И вот они так помолились. И Бог это сделал. Сверхъестественное знание, которое привело к определенному результату. Иногда, как, ну, по крайней мере, я слышал это не только так в моей жизни, в моем служении это действует. Я слышал также некоторые служители об этом свидетельствуют. Первый раз у меня это произошло, когда в Константиновке я проводил служение, и потом несколько человек вышли на покаяние. И вот когда я разговаривал с ними, я присел и разговаривал с ними, и вдруг я почувствовал резкую боль в левом подреберье. У меня так болело левое подреберье, когда у меня была язва двенадцатиперстной кишки. И у меня уже несколько лет не было этих болей. И вдруг я почувствовал такую резкую боль. И первая мысль, которая у меня возникла, и что, опять? Но вторая мысль, которая сразу же пришла, это не твое, это проблема кого-то из этих людей. И я спросил, есть ли у кого-то из вас проблемы с двенадцатиперстной кишкой или с желудком, есть ли у кого-то из вас эти проблемы? И один сказал, да, у меня там язва. И я помолился, у него прошла боль, и потом те люди, которые привели его, его родственники, говорит, они говорили, вы сказали, ты сказала пастору, что у меня язва? Она говорит, нет, мы не говорили, мы не разговаривали. Ну а как, откуда же он знал? Я, говорит, не знаю, Бог ему сказал. Ну а как сейчас? Сейчас ничего. Вот Бог хотел его исцелить, Бог хотел явить свою славу в тот момент. И он дал слово знания. Ну вот таким интересным способом. Вдруг появилась та же боль, я почувствовал то же самое, что чувствовал. И я запретил этому во имя Иисуса, и это ушло, и Бог исцелил его. И так действует слово знания, слава Господу. Что еще хотелось бы сказать о даре слова знания? Что дар слова знания, это не то, чтобы Бог все обо всех нам открывает. Как одна женщина, помню, была у нас как-то в церкви такая очень сверхдуховная, она говорила, мне Бог все обо всех открывает, мне такое Бог открывает, мне такое Бог открывает. Друзья, Бог, Он не поставит нас в замочные скважины, чтобы подсматривать за жизнью других. Бог этими вещами не занимается. Но если Он что-то уж и открывает, Он открывает человеку, который исполнен любви и достаточно зрелый, чтобы смог послужить тому человеку, о котором Бог ему что-то открывает. Например, Бог открыл Нафану, что Давид согрешил. И Нафан любил Бога, и он любил Давида. Вера, она действует любовью. Дары Святого Духа даны для других людей и действуют через веру, движимую любовью. Без любви знание будет надмевать, а буква убивать вообще. Но когда вера движима любовью, это приносит результаты. И Нафан, он смог поговорить с Давидом так, что Давид, он покаялся, и восстановление пришло потом в его жизнь. Я слышал историю одного пророка, который приехал в какую-то церковь, и Бог открыл ему, что помощник пастора делает зло против пастора. Вот за спиной пастора он просто плетет интриги, говорит гадости на пастора, и пастор этого, об этом не знал. И Бог открыл пророку. И знаете, пророк, он не сказал, очень важно, когда Бог что-то нам открывает, обычно приходит и мудрость, приходит, а если она не приходит, тогда нужно спросить, как бы обращаться к Богу: «Боже, что мне с этим делать?» И пророк, он, когда получил это знание, он подумал: «Господь, что с этим делать? Может быть, мы бы подошли к пастору, сказали, может быть, с этим человеком бы поговорили». Но Бог сказал ему, что сделать дальше. И когда он служил, он пригласил пастора на сцену, и он пригласил этого человека, его помощника на сцену. И он попросил дать этому помощнику в руки палку. И потом он повернул пастора спиной к этому помощнику. И потом помощнику начал пророчествовать. И пророчество было такое примерно: «Так говорит Господь, я поставил тебя в эту позицию, чтобы ты прикрывал тыл пастора, и я поставил тебя и дал тебе на это помазание». И Бог ничего не сказал о том, что он делает. Хотя Бог знал это, и Бог открыл пророку. Но он не сказал пророку сказать перед всей церковью или даже сказать этому человеку, помощнику, что он делает зло. Он просто сказал: «Я говорил о его призвании, я поставил тебя, я помазал тебя, ты можешь это сделать, в тебе есть эти дары, я призвал тебя, делай это, я буду с тобой, ты увидишь мою славу» и так далее и тому подобное. И этот человек, просто облещаемый Духом Святым, вот таким способом стоял там и плакал. И потом он подошел в конце служения к этому пророку и сказал: «На самом деле я совсем другим занимался». И он исповедовать начал то, как он поступал. И пророк сказал: «Да, я знаю, мне Бог это открыл. Но Бог сказал мне сделать именно вот то, что я сделал». И этот человек сокрушился еще больше: «Боже, ты знал это, и ты меня не выставил на посмешище, но ты вот так ко мне». И дальше его служение совершенно изменилось. Знаете, когда Бог дает слово знания, это нам на добро. Как написано, каждому дается проявление Духа Святого как на пользу. Следующий дар Святого Духа из группы даров откровения, последний дар – это дар различения духов. В 1 Коринфянам 12:10 говорится, что иному дается различение духов тем же духом. Дар различения духов, можно сказать так, что это способность ориентироваться в духовном мире, в мире духов. Он действует в трех сферах, может действовать в трех сферах. В божественной сфере, в Божьей, в демонической и в сфере человеческой, человеческого духа. Что я имею в виду? Например, когда Иисус воскрес, то люди его не всегда узнавали. Мария подумала, что это садовник. Путешествующие в Эммаус, они думали, что это один из пришедших в Иерусалим. Помните, они не узнавали его. Когда Иисус даже явился ученикам в горнице, и то не все там поверили, что это Иисус. Другими словами, Иисус может представать нам в таком виде, в котором, ну, мы не привыкли его видеть. И как они узнавали? Когда Иисус сказал: «Мария», может, он обращался к ней так не один раз, таким тоном: «Мария, равуни». Или когда Иисус преломлял хлеб, и ученики тогда узнавали: это Иисус, это Господь. И когда они ловили рыбу там после уже его воскресения, и когда он преломил хлеб и стал невидимым среди тех двух учеников, шедших под пути в Эммаус, ну и так далее. Другими словами, и вот в духовных проявлениях, на служении, в каких-то вещах, Бог может проявить себя так, как мы, ну, не думали, что Он проявит себя. Это было как бы выше нашего понимания о Нем. Но имея дар Святого Духа, через дар различения духов мы можем узнать Иисуса в том, что мы раньше никогда не видели. Например, вспомните историю Петра. когда он, мы уже говорили об этом сегодня, молился там в горнице. Он молился в горнице, он поднялся вверх, он проголодался. Ну, давайте, может быть, несколько стихов прочитаем. Я думал уже просто рассказать. Ну, давайте прочитаем несколько стихов. Деяния 10 глава. Деяния 10 глава. Прочитаем с вами с 9 стиха. Вы помните, там Корнилий, сотник был, ему явился ангел и сказал, что есть там человек, который гостит в доме кожевника, его зовут Симон, иди, пошли туда людей, он придет и скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. И вот Корнилий послал этих людей, а в это время Петр, он решил пойти помолиться. И когда он решил пойти помолиться, давайте с 10 стиха, с 9-го. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6-го часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление. И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был к нему глаз: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило это видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя, встань, сойди с ними, и немало не сомневайся, ибо я послал их». И мы знаем, что Петр пришел туда, он проповедовал, и когда у него спросили, он сказал, что это Бог открыл мне, что кого Бог очистил, того я не должен почитать нечистым. И знаете, интересно то, что Петр был голодный, когда видел это видение. И можно было бы подумать: надо же привидеться такое от голода. Но Петр понимал, что при этом видении и при послании этого видения, очень противоречивом, потому что там были не просто животные, там были нечистые животные. И было сказано: ешь это, что противоречит пониманию иудеев, ест нечистых животных. Он говорил: я никогда это не ел. Но интересно то, что он реагирует на голос, он говорит: я никогда, давайте прочитаем с вами 14 стих, но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого. То есть Бог дает ему послание, такое, какое ему трудно было принять, потому что это не входило в его парадигму, это не входило в его понимание, как это есть нечисто. Вы знаете, что хотя Ветхий Завет и говорил о том, что язычники также спасутся и будут уповать на Господа, и Иисус сказал проповедовать Евангелие не только в Иудее, в Иерусалиме и Иудее, но и в Самарии, даже до края земли, и учить все народы. Тем не менее, до учеников до конца не доходило, что язычники тоже принадлежит спасение. Не евреям, не иудеям тоже принадлежит спасение. И поэтому это входило в противоречие с теологией Петра, с пониманием Петра. Но в то же самое время, хотя внешне все выглядело как-то так вот неправильно, Иисус не в том виде явился, как бы, в то же самое время все было, вот через дар различения Духа он смог узнать Иисуса в этом всем. Он смог узнать в этом Господа. Поэтому он не сказал: отойди от меня, сатана. Он сказал: Господи, и потом размышлял: Господь, что же ты мне хотел этим сказать? Что же означало это видение? Понимаем, друзья? Итак, в видении увидел Петр то, что противоречило его пониманию вещей от Бога. Он не все знал, он не все понимал. И потом мы знаем, что Новый Завет еще писался, и Павел писал о Божьем плане для евреев, и для апостолов стало это более понятно, но со временем. А Петр здесь мы видим, что он духом знал, что видение от Бога. Он узнал Иисуса в непривычном для него виде. Вот это действие дара различения духов. Он действовал в божественной сфере, он узнал Иисуса. Я помню, Однажды один брат в церкви написал песню, и она была в стиле рок-н-ролл. И, кстати, не во всех церквах рок-н-ролл принимается. И к нам в церковь также приходили разные люди. И вот когда он начал петь эту песню во время прославления, вдруг пришло такое сильное помазание, и я сказал, кто умеет как бы, ну, славить Бога вот так вот, давайте, выходите вперед, будем славить Бога. И знаете, вот просто так люди начали славить Бога, танцевать, и это сильно так высвободило радость, свободу, просто исцеляющую какую-то благодать. Но для некоторых людей это был камень преткновения. Как это? Рок-н-ролл, он пошел там вот оттуда, оттуда, его корни. И люди начали как бы говорить. Но, то есть, в их понимание не вмещалось, как это Бог может проявляться таким образом. Но Бог проявлялся таким образом. Бог может приходить в том виде, в котором мы не привыкли его видеть. И вот дар развлечения духов, как раз-таки он может нам и подсказать, что внешне вроде мы видим, что как что-то не то, но внутри мы знаем, да и аминь, это Господь. Далее, Дух Святой, дар развлечения духов, я сказал, может действовать в демонической сфере. 2 Коринфянам 11.14. 2 Коринфянам 11.14. И неудивительно, Павел говорит, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Сам сатана, дьявол, он может приходить и в облике дьявола. И когда мы видим, например, сатанистов или рок-музыкантов, которые беснуются и имеют определенные одежды, там, символику и так далее, нам не нужно убеждать, что это вот сатана. Но также он может приходить и в облике ангела света. Внешне все выглядит правильно. Но за правильной маской может скрываться дьявол. Я помню, когда я был в этом оккультном центре, Шри Чинмой, он в годы своей жизни, он жил в Америке, этот духовный гуру, учитель, и он занимался медитацией, он учил о мире, он говорил, что все религии, они ведут, все пути ведут к Богу, что все должны соединяться, не должны враждовать. Он учил о медитации, что медитация – это как способ объединить разные религии и вот направить ко Всевышнему. Он написал множество книг, он играл на многих музыкальных инструментах, он проводил в ООН два раза в неделю медитации в Организации Объединенных Наций. Его именами названы множество мест, так называемые места мира Шри Чинмоя, например, Рейкьявик, Кембера, Оттава, Ниагарский водопад, даже Статуя Свободы называется Статуя мира Шри Чинмоя. И знаете, философия была такая очень благодушная, он такой добрый, излучал доброту. И когда мы медитировали, мы переживали вот какую-то доброту, покой, умиротворение. Но я помню, однажды мы приехали на Всемирный конгресс по нетрадиционной медицине. Это было в Гурзуфе. И там мы представляли этот центр, и я был лидером, одним из лидеров этого центра, и со мной была музыкальная группа, мы пели песни. И там стоял портрет. Портрет назывался он «Трансцендентальный портрет Шри Чинмоя». То есть это где он был сфотографирован, как нам говорили, в состоянии сознания единого со Всевышним. Ну то есть когда бесы там по полной работают. И к нам подошел человек, который до развала Советского Союза был главным парапсихологом Советского Союза. То есть вот как бы человек, имеющий определенные знания в оккультном мире, в оккультизме. Ну, скажем так, в битве экстрасенсов он, наверное, был бы первым. И он подошел к нам, когда был перерыв, и говорит: «Здравствуйте, ребята, кто вы, откуда?» И потом он увидел у нас этот портрет, говорит: «А что это у вас?» И вы знаете, когда он посмотрел на этот портрет, я никогда не видел, как у человека меняется мгновенно цвет лица. Его лицо было обычного цвета, вдруг оно стало белое, практически как стена. В глазах был ужас. Он посмотрел на нас и отошел, и держался от нас на большом расстоянии. Что он там увидел, Бог его знает. Но когда Господь призвал меня к себе, я уничтожил все эти книжки, все эти портреты и так далее и тому подобное. Через какое-то время, прошло, может, пару лет, я обнаружил аудиокассету, которую я не заметил и не выбросил. И там была музыка Шришинмоя. И я помню, эта музыка у меня звучала целыми днями. Там спокойная, очень мелодичная, красивая музыка. И вдруг я ее поставил. И однажды я ее поставил также, когда учил о дарах Святого Духа в библейской школе. И я сказал, послушайте, что вы чувствуете? И знаете, некоторые говорили, и мне она до этого, до моего спасения, обращения к Богу, она очень нравилась. Ой, какая замечательная музыка, какая красивая музыка. Но люди, которые уже знали Дух Святой, вот благодаря дару развлечения Духа Святого, они могли говорить, помню, один брат сказал, один пастор, я чувствую, словно на меня надели какой-то колпак. И мне очень неуютно в этом всем. Вот за внешней привлекательностью, за внешней положительностью, такой благозвучностью и так далее, можно было почувствовать, за овечьей шкурой можно было почувствовать дыхание волка. Дар развлечения духов может позволить увидеть при всем том, что все очень кажется хорошо, все очень так вот благозвучно, может дать увидеть на самом деле, что за этим стоит дьявол. И, наконец, сфера человеческого духа. Сфера человеческого духа – это способность видеть то, что происходит в духе человека. Ну вот, например, если посмотреть на библейский пример, не привел его, чуть-чуть назад возвращусь, в отношении, как дар развлечения духов действует в сфере демонических духов. Я об этом говорил на одном из наших уроков. Когда, например, Павел и Варнава, нет, Павел и Сила в то время уже, они ходили по городу, по Филиппам, и в Македонии, и за ними ходила эта женщина, одержимая духом прорицательно. Она говорила хорошие вещи. Это рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения. Реально, это были рабы Бога Всевышнего, и Павел, и Варнава. Они на самом деле возвещали путь спасения. Это была правда. Но за этой всей правдой Павел почувствовал присутствие демонов. И в конце концов он обратился и изгнал этого демона. Итак, сфера человеческого духа. Давайте посмотрим. Это знание того, что происходит в сердце человека, что, какой дух может быть движет человека. Помните, Иисус сказал, вы не знаете, какого вы духа, да, своим ученикам, когда они хотели огонь с неба на самарян свести. Марка 2 глава с 1 по 8 стихи. Марка 2, 1, 8. Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 стиха. «Через несколько дней опять пришли в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился». И, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Смотрите, они не говорили слух, они сидели и думали так внутри, он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме Бога? И дальше написано, Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших. Итак, смотрите, Иисус не знал всего. Иногда он задавал вопросы. Например, он спросил отца одержимого юноши, как долго это с ним происходит, что он беснуется так. Но благодаря дару развлечения духов Иисус мог понимать, чувствовать, что чувствовать и знать то, что происходит в сердце человека. То же самое мы можем видеть, например, в истории с Симоном Волхва. Помните, в 8 главе Деяний апостолов рассказывается, что Филипп проповедовал в Самарийском городе, и многие люди обратились, и среди них был один колдун, Симон Волхв, который волхвовал, который зарабатывал на этом. Но видя, какие чудеса делал Филипп, он увидел, что это больше, чем то, что он может. И он ходил за Филиппом. А когда пришел Петр с Иоанном, он не отходил от них. И вот когда он предложил им помолиться за него и за деньги дать им Святого Духа, то Петр говорит такие слова. Давайте мы откроем с вами Деяния 8 глава. Буквально несколько стихов прочитаем, чтобы сэкономить немножко время. Не весь отрывок, но несколько стихов. Давайте с 18-го. «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте и мне власть, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет тебе в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем счастья и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в грехе твоем и помолись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего». И теперь внимание. «Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Это было знание как духовного состояния Симона Волхва. Это было состояние, которое описал Павел. Это то, что было внутри Симона Волхва. Это было его невозрожденное сердце. И об этом говорил Петр Симону. И это было через дары Святого Духа. Я помню, однажды к нам пришел в церковь, еще когда я начинал только как пастор в Константиновке, это тоже было. И один человек пришел на домашнюю группу, и после того, как мы там посмотрели какой-то ролик, мы начали общаться, он принял Иисуса, и я предложил ему помолиться о крещении Духом Святым. И когда я начал молиться о крещении Духом Святым, ну, если вы молились за крещение Духом Святым, то зачастую, когда ты молишься, это просто как река течет, вот Дух Святой наполняет, и больше, и больше. Но в этот момент, когда я начал молиться, вдруг я почувствовал, что мои языки, они совершенно не такие. Они такие, знаете, резкие, я просто как брань. «Шила роко, сум проко то сурокутая, остурала рабокоту». И я вот так вот молился о крещении Духом Святым. И вдруг его, я открыл глаза, вижу, как-то вот его качает, ему плохо, ему тошнит. И человек начал получать освобождение. Оказалось, что он ходил в сатанинскую секту и проводил там некоторые обряды. И демоны, они пришли в его жизнь. И прежде чем Духу Святому наполнить его, Дух Святой вытеснять начал этих демонов. И это пришло, как это пришло? Это пришло через вот эти молитвенные языки, которые вдруг поднялись, и вот этот дар развлечения духов, он начал обнаруживать присутствие демонов в этом человеке. Дар развлечения духов, друзья, он очень важен для нас. Так как в последнее время, по словам Иисуса, многие могут прийти под именем Христа и его помазанников, и многих даже прельстят. Иисус об этом предупреждал, апостол Иоанн писал об этом. И также Иоанн говорил, что благодаря помазанию, которое пребывает в нас, мы сможем определить этот дух Антихриста. И этим помазанием в этом направлении является как раз-таки проявление дара развлечения духа. Итак, это то, что я хотел сказать о дарах откровения. Теперь вторая группа даров Святого Духа – это дары силы. К ним относятся дар веры, дары исцелений и также дар чудотворения. Что такое дар веры? Начнем с дара веры. Фактически, когда проявляется дар веры, Бог поднимает нас с нашего уровня веры на свой уровень веры. И в это время у нас отпадают все сомнения. У нас нет абсолютно никаких сомнений насчет того, что исполнится то, что Бог говорит. И мы с дерзновением можем говорить, знаете, умолкни, перестань говорить горе, без всякого сомнения, и видеть, как сила Божья действует. Мы уверены в этот момент на 100%. Нет абсолютно никаких сомнений, никакого смущения. Есть такое могущественное дерзновение. Это не наша вера, это вера Божья, дар веры. И после того, как действует дар веры, подействует дар веры, мы можем снова опускаться на тот уровень веры, которого мы достигли до настоящего времени. Давайте откроем это знакомое нам место Писания, Евангелие от Марка, 11 главу, и прочитаем несколько стихов. Евангелие от Марка, 11 глава, с 12 по 14 стихи прочитаем. Марка 11, с 12 по 14. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоку. И сказал ей Иисус». Иисус говорит смоковнице: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. И дальше прочитаем с вами с 20 стиха. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Итак, мы берем это местописание, когда учим о вере, но фактически здесь говорится о вере Божьей, да? Написано: «Имейте веру Божью». Имейте веру Божью. Вера Божья – это дар веры. Иисус не возлагал рук на смоковницу, он просто сказал, он сказал слово. И этого слова было достаточно. Как Бог говорил: да будет свет, и стало так. Бог говорил: да произведет там земля зелень травную и так далее и тому подобное, и стало так, как Он говорил. Но когда Бог, Он дает нам, дает проявление дара веры в нашей жизни, в нашем служении, мы можем говорить с так. С таким дерзновением, с такой уверенностью, что это абсолютно не вызывает у нас никаких сомнений. Как помните, тот же Иисус Навин, который провозгласил: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Айалонской». И это был дар веры. Просто сделать невозможное, но с уверенностью. И это фактически Бог говорит через наши уста. Мы позволяем нашим устам быть каналом для провозглашения Духа Святого, того, что Бог хочет сказать. И как Бог сказал, то и происходит. Так действует дар веры. Итак, дар веры – это когда ты говоришь со стопроцентной уверенностью в том, что это будет. И это связано с определенными переживаниями. Да, мы имеем веру, даже если мы ничего не чувствуем, мы ничего не ощущаем, мы верим в написанное слово, и мы это говорим. Но когда проявляется дар веры, тогда он для конкретной ситуации, есть определенное конкретное слово, и в этот момент вышибаются все опоры для сомнений, для смущения какого-то. Ты просто готовите по воде, ты просто готовите в эту огненную печь, ты просто готов говорить это слово, и у тебя нет никаких сомнений, что будет как-то иначе. Будет так, и так будет. Во имя Иисуса. Аминь. И у нас 2 минуты осталось до перерыва. Анонсую третью категорию, вернее, не третья категория, а следующие дары, о которых мы поговорим, также относятся они к дарам силы, это дары исцеления. Дары исцеления и дар чудотворения мы еще поговорим. Вот дары исцеления, они употребляются во множественном числе. Есть много болезней, и есть дары исцеления. И в истории мы можем видеть, что Бог употреблял людей для исцеления разных болезней. Но бывали иногда некоторые служители, которые были помазаны Богом для исцеления многих болезней, но особенно определенных. Например, был такой в истории человек, его звали Стив Джеффрис. Вот если на его служение попадал человек, который был болен ревматоидным артритом, то обязательно такой человек был исцелен. Сколько бы таких людей ни были, они были исцелены. Или, например, Фред Сквайр, на его служении слепые исцелялись. И это потрясающе, что Бог делает. Я верю, что каждый из нас, он может возлагать руки на больных, и больные будут исцеляться. Но Бог хочет также, чтобы дары исцеления, они могущественным образом они были высвобождены через нас, когда мы знаем, что они есть в нас, и мы призваны это делать. Аминь.